Глава 14. «Ну как, удалось поспать?» — спрашивает Ли Хент, когда мы выходим на термин экс-макушки.
«Да».
«Надеюсь, сны были приятны?» Хент не скрывает сарказма по отношению к тем, кто смеет отсыпаться, пока живые шестерни и рычаги государства честно трудятся.
«Не особенно», — машинально отвечаю я, оглядываясь по сторонам. Мы поднимаемся по широкой лестнице к банкетным площадкам. В сети, где любой город любой провинции любой страны на любом континенте мог похвастаться четырехзвездочным рестораном, где насчитывались миллионы настоящих, а не самозваных гурманов, а желудки были избалованы экзотическими яствами 200 планет, даже в пресыщенной шедеврами гениальных кулинаров и выдающихся ресторанов сети макушка не имела себе равных. Устроенная на вершине одного из дюжины наивысочайших деревьев рощи богов, планеты древесных великанов, макушка занимала несколько акров на ветвях, висящих в полумиле над поверхностью земли. Четырехметровой ширины лестница, по которой сейчас поднимались мы с Хентом, казалась совсем узенькой на фоне циклопических ветвей величиной с проспект, листьев величиной с парус и самого ствола, виднеющегося сквозь густую листву. Отвесной морщинистой громадины, рядом с которой иные горы показались бы песочными куличиками. На верхних террасах макушки было 2 десятка обеденных площадок, и чем выше располагалась площадка, тем большим богатством, связями и властью обладали ее посетители. Главное — властью. В обществе, где миллиардным состоянием никого не удивишь, где ланч в макушке стоил 1000 марок и все-таки был по карману миллионам граждан, решающим мерилом положения в обществе была власть. Валюта, никогда не выходящая из моды. Сегодняшнее сборище оккупировало верхнюю палубу. Широкую, закругленную площадку из плотинника. По мюиру ходить нельзя. Откуда открывался великолепный вид. Бледнеющее лимонное небо, бескрайнее море деревьев внизу, простирающееся до горизонта, и теплые оранжевые огни хижин и молельных домов-тамплиеров, просвечивающие сквозь зеленые и янтарные стены колышущейся листвы. На обеде присутствовало человек 60. Я узнал сенатора Колчева, чья седая грива блеснула в свете японских фонариков, советника Альбеда, генерала Морпурго, адмирала Сингха, временного председателя Денцель Хаят Амина, спикера Альтинга Гиббонса, еще 10-12 сенаторов из таких могущественных миров, как Седьмая Дракона, Денеп-3, Нордхольм, Фудзи, Оба Возрождения, Метакса, Мауи Обетованная, Хеврон, Новая Земля и Иксион, а также кое-каких политиков рангом пониже. Мелькнул перфомист Спенсер Рейнольдс, неотразимый красавец во фраке рыжего бархата. Других художников я что-то не заметил, но Тирену Вингрен Фейв увидел издалека. Эта меценатка с издательским прошлым по-прежнему выделялась в толпе. Ее платье было сшито из 1000 тончайших кожаных лепестков, и сине-черные волосы вздымались к небесам высокой лепной волной, но ни наряд от ТДК, ни ультрамодный макияж не вызывали былого сердцебиения. Каких-нибудь полвека назад ее внешний вид производил куда более сильное впечатление. Я двинулся к ней сквозь концентрические толпы гостей, бродивших от бара к бару в ожидании сигнала «кушать подано».
«Джозеф, бесценный!» — вскричала госпожа Вингрен Фейв, когда я преодолел последние несколько ярдов. «Каким ветром тебя занесло на эту нудятину?»
Я улыбнулся и предложил ей бокал шампанского. Престарелая королева литературного бомонда познакомилась со мной во время прошлогодней недели искусств на Эсперансе, а удостоился я этой чести лишь благодаря дружбе с такими суперзвездами сети, как Салмат Брюи III, Милон де Гафре и Рифмер Корбе. Тирена была упрямым динозавром, ни в какую не желавшим вымирать. Если бы не косметика, ее запястья, ладони и шея светились бы голубым от многократных курсов по ульсинизации. Проводя десятки лет в межзвездных круизах на субсветовых кораблях или в безумно дорогих криогенных усыпальницах на безымянных элитарных курортах, Тирена Вингренфейв, тем не менее, крепко держала вожжи светской жизни и не собиралась ослаблять своей железной хватки. После каждого 20-летнего сна состояние ее многократно возрастало. Орел вокруг ее имени сиял еще ослепительней.
«Ты по-прежнему сидишь на той планетке, где мы встретились?» — спросила она.
«На Эсперансе? Я знал, что ей известен адрес любого стоящего художника этого ни гроша не стоящего мира». «Нет, сейчас я, похоже, перебрался на ТКЦ». Госпожа Вингренфейв поморщилась. Я чувствовал на себе пристальные взгляды десятка зевак из ее свиты, пытающихся определить, что за юный нахал просочился на внутреннюю орбиту их повелительницы.
«Ужасно», — протянула Тирена, — «что тебе приходится жить на планете дельцов и бюрократов. Хоть бы они отвязались от тебя поскорее».
Я провозгласил тост в ее честь. «Да, кстати, давно хотел спросить, правда ли, что вы были редактором у Мартина Селена?» Престарелая королева отняла от губ бокал и устремила на меня ледяной взгляд. На секунду я вообразил себе противостояние Мэйны Гладстон и этой дамы. Внутренне содрогнувшись, я ждал ответа.
«Мой дорогой мальчик», — она чуть понизила голос, — «это такая старая история? Зачем забивать твою очаровательную голову какими-то давно забытыми пустяками?»
«Я интересуюсь Селеном», — сказал я, — «его поэзией. И мне просто любопытно, поддерживаете ли вы с ним связь?»
«Джозеф, Джозеф, Джозеф!» — воскликнула госпожа Вингренфейв. «О бедном Мартине давным-давно ничего не слышно. Увы, бедняга, вероятно, давно превратился в окаменелость».
Я не стал напоминать Тирене, что в бытность ее редактором Селена поэт был намного моложе ее.
«Странно, что ты вспомнил о нем», — продолжала она. «Моя старая фирма «Транслайн» недавно заявила, что собирается издать кое-какие вещи Мартина. Не знаю только, связывалась ли она с его наследниками».
«Книги из цикла «Умирающая земля»?» Я вспомнил о ностальгических романах из жизни Старой Земли, которые так хорошо продавались.
«Как ни странно, нет. По-моему, они собирались опубликовать песни», — усмехнулась Тирена.
В руках у нее оказалась сигарета с марихуаной в длинном мундштуке черного дерева. Какой-то юнец из ее свиты поспешил поднести ей зажигалку.
«Сверхстранный выбор», — произнесла она, затягиваясь. «Если вспомнить, что пока бедный Мартин был жив, никто не удосужился даже прочесть песни. Да уж, я всегда говорила, ничто так не способствует карьере творца, как немножко смерти и безвестности».
Она засмеялась. Смех ее напоминал скрежет металла о камень. Свита засмеялась вместе с ней. «Вам не мешало бы выяснить, жив Селен или нет», — заметил я. «Песни читались бы лучше, будь они закончены». Тирена Вингренфейв посмотрел на меня как-то странно. Раздался звон гонга, призывающий к обеду. Спенсер Рейнольдс взял гранд-даму под руку, и гости начали подниматься по последней лестнице к звездам. Я молча допил свой бокал, оставил его на перилах и пошел догонять стадо. Секретарь Сената и ее ближайшие помощники прибыли вскоре после того, как все расселись. Гладстон произнесла краткую речь, возможно, 20-ю за сегодня, если не считать утреннего обращения к Сенату и гражданам сети. Первоначальным поводом для нашего обеда было чествование участников создания фонда помощи Армагасту. Но Гладстон вскоре перевела разговор на войну и необходимость действовать энергично и эффективно в обстановке всеобщего единения, которому должны способствовать руководители всех миров сети. Пока она выступала, я смотрел вдаль, на мир за перилами. Лимонная позолота уже осыпалась, небеса окрасились в приглушенный шафрановый цвет и вскоре померкли. Надвинулась почти тропическая тьма, такая густая, что, казалось, на небо набросили плотную синюю завесу. В этих широтах из 6 небольших лун рощи богов видны только 5, и все они, кроме одной, неслись сейчас по небу. Высыпали звезды,
Насыщенный кислородом воздух опьянял, как вино. Густой аромат влажных листьев напомнил мне об утренней поездке на Гиперион. Но в отличие от Гипериона, на роще богов были запрещены ТМП, скиммеры и какие бы то ни было летательные аппараты, так что нефтехимические выделения или отработанные газы из термоядерных батарей никогда не загрязняли эти небеса. А из-за отсутствия городов, автострад и электрического освещения звезды казались такими ясными и яркими, что могли соперничать с японскими фонариками и люм-шарами на ветвях и перилах макушки.